Я хотел бы, чтобы вы открыли Слово Божье и открыли вместе со мной книгу Откровения. Откровение, первая глава. Я хотел бы сегодня говорить проповедь, которая называется «Прославленный Христос». Откровение, первая глава. Я начну с того, что прочитаю вам этот текст, с которым большинство из вас или все вы прекрасно знакомы, чтобы вновь освежить его в памяти, и я надеюсь, что мы вместе сможем у ног нашего Господа испытать множество благословений. Откровение, первая глава, начиная с 9 стиха. Слово Божие говорит: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и царстве, и терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день Господень и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Напиши, что видишь в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обернувшись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои 7 звезд, и из уст его выходил обоюдоострый меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Никакая церковь, никакое служение, никакой верующий не может подняться выше, чем то, насколько высоко он думает об Иисусе Христе. Скажите мне, что вы думаете об Иисусе Христе, и я могу заранее сказать вам все остальное о вашей жизни и служении. Скажите мне, что вы думаете об Иисусе Христе, и я опишу вам состояние вашего поклонения, состояние вашей святости и жертвенность в евангелизации и миссионерстве. Все вращается вокруг вашего представления об Иисусе Христе. Высокое представление об Иисусе Христе приводит к превознесенному поклонению. Высокое представление об Иисусе Христе приводит к высокому представлению о Слове Божьем и проповеди о Слове Божьем. Высокое представление об Иисусе Христе заставляет нам стремиться изо всех сил к святости. Высокое представление об Иисусе Христе формирует высокое представление о церкви, которую Он купил своей кровью. Высокое представление об Иисусе Христе ведет нас к жертвенному благовестию. И наоборот, если мы очень низко думаем об Иисусе Христе, то мы не будем поклоняться Ему, у нас будет мало уважения к кафедре, мы мало будем участвовать в распространении Слова Божьего. Все вращается вокруг того, что вы думаете об Иисусе Христе. Именно поэтому мы должны вновь взглянуть на это потрясающее, вдохновляющее видение Иисуса Христа. Слишком многие христиане видят только лишь Иисуса Христа в яслях, или в Галилее, или в Иерусалиме. Многие видят Иисуса Христа только в Гефсиманском саду, конечно же, Иисуса Христа на кресте и пустую могилу после его воскресения. И хотя все эти события действительно являются славой Иисуса Христа, они не показывают до конца Его славу. Если мы хотим возрастать в вере и быть духовно зрелыми людьми, мы должны видеть Иисуса Христа не только таким, каков Он был, но и таким, каков Он есть сейчас, Господа господствующих и Царя царей. Мы должны увидеть не только слабого и кроткого Мессию и смиренного галилеянина, но воцарившегося Иисуса Христа, наделенного всей властью и силой во Вселенной, правящего Иисуса Христа, который имеет власть над всем, того, перед которым преклонится всякое колено и язык, всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь. Слава Богу Отца! Мы должны одним глазом смотреть на Иисуса Христа, каким Он был 2000 лет назад. Каждый раз, когда мы приближаемся к вечере Господней, мы должны вспоминать о Его смерти, погребении и воскресении. И мы не должны отводить взора от Иисуса Христа, который страдал, истекал кровью и умер за нас на Голгофском кресте. Мы должны помнить Христа, мы должны проповедовать Христа и притом распятого. Но другим глазом мы должны внимательно смотреть на Иисуса Христа, который восседает одесную престола Божия в эту самую секунду, того, кто является Господом неба и земли, того, который является окончательным судьей всякого человека во Вселенной, того, кто наделен всякой властью во Вселенной. Мне хотелось бы, чтобы сегодня мы с вами посмотрели на это видение Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы Господь вновь нарисовал в нашем сердце образ такого Иисуса Христа, каким Он сейчас является одесную престола Отца. Смотря на этот текст, мы увидим несколько истин о прославленном Христе. Мне хотелось бы, чтобы вы в первую очередь заметили Его величайшую власть. 9 стих. Это видение Иисуса, об Иисусе Христе начинается с Его великой, ни с чем не сравнимой власти над всем. Смотрите, что говорит Иоанн в 9 стихе. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и царстве, и терпении Иисуса Христа». В этот момент Иоанн платит высокую цену за преданность Евангелию Иисуса Христа. Он переносит скорби. Иисус Христос пообещал, что Он придет. Христос сказал в Евангелии от Иоанна 16:33, «В этом мире будете иметь скорбь». И эта скорбь пришла и настигла Иоанна. Он остался последним из апостолов. Его арестовали римские власти, отправили его в изгнание на небольшой остров Патмос в середине Эгейского моря. Читая эти слова, этот стих, мы узнаем, что он был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Свидетельство Господа Иисуса Христа стоит в самом сердце Божьего Слова. Вся Библия о Христе. Ветхий Завет говорит, что Он придет. Евангелие говорит, что Он здесь. Деяния провозглашают Его. Откровение говорит, что Он придет вновь. И Иоанн находится на Патмосе, потому что он проповедовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. И он сильно страдает. Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. В 10 стихе мы читаем: «Я был в духе в день Господень». Неожиданно Дух Святой перенес Иоанна в сверхъестественные сферы. И именно там он говорит: «Я услышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Этот громкий голос привлекал к себе внимание, он звучал с властью, он был могущественным, сильным, суверенным, доминирующим. Это был голос, который нельзя проигнорировать. Этот голос, который привлек к себе внимание и завладел вниманием Иоанна. Мы читаем в 11 стихе, этот голос дает им повеление. «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам». Что Иисус собирается сказать, было адресовано не Римской империи, не Цезарю. Это не политическая весть, актуальная для того часа. то, что Бог делает в мире, всегда происходит через Его Церковь. И то, что Иисус Христос хочет сказать, адресовано Его Церкви, для того, чтобы Церковь была настоящей Церковью и оказывала влияние на мир. И так Иисус говорит, «Напиши в книгу, что видишь, и пошли семи церквам». То, что Бог будет делать в мире. Все, что Бог будет делать в мире, всегда будет связано с трудом и свидетельством Его Церкви. В Ефес, и в Смирну, и в Пергаму, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Вы знаете, что все эти города, крупнейшие города, располагавшиеся в Малой Азии, на почтовом пути. Наш Господь в первую очередь обеспокоен духовным состоянием, духовной жизнью этих церквей. 12 стих. «Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной». Иоанн не мог не обернуться. Кто же обращается к нему с такой властью? «И, обернувшись, увидел семь золотых светильников». Мы знаем из 20 стиха в конце этой главы, что эти звезды и светильники — это церкви Малой Азии, те самые церкви, которые были упомянуты в предыдущем, 11 стихе. Они представлены в виде золотых светильников. Какова цель светильника? Цель светильника — привлекать внимание не к себе, а к свету, освещать темную комнату. Именно такова миссия церкви. Мы есть столб утверждения истины, и мы должны быть такими золотыми светильниками, которые являют свет Божьего Слова этому греховному поколению. Эти светильники золотые, потому что они очень ценны, потому что они были куплены кровью самого Господа Иисуса Христа. Их семь – это число полноты. По сути, все эти семь церквей отражают состояние всех церквей и всех поколений на протяжении веков. 13 стих. «И посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому». Иоанн увидел Господа Иисуса, который стоит в центре, посреди семи светильников. Иисус Христос не стоит на периферии, по крайней мере, в этой картине. Он никогда не является приложением к церкви. Напротив, он является ее центром. Он стоит посреди семи светильников. И так он видит подобного Сыну Человеческому. И это напоминает нам о видении Сына Человеческого в Даниила 7 главе, стихи 13-14. Он подходит к престолу древнего днями, и он получает от своего Отца владычество и славу, и царство вечное. Этот Сын Человеческий никто иной, как сам Господь Иисус Христос, суверенный владыка Вселенной, который теперь получил всякую власть на небе и на земле. Он облечен в падир. Это длинная одежда, которая достигает до ног, до ступней, и опоясан золотым поясом. Такую одежду носили цари и пророки, и первосвященники. В этой одежде отражена царская власть Иисуса Христа. Он облечен в царскую одежду, управляя всей своей церковью и всеми церквями, председательствуя посреди церквей. Это суверенный Христос, о котором Павел написал в Ефесянам 1:20, что Христос был воскрешен Отцом и посажен одесную Отца в небесах. Это самое высшее положение. Власть Его ни с чем не сравнима. Он восседает над всякой властью и над всяким именем, не только в этом веке, но и в веке будущем. И все подчинил Ему и дал, и поставил Его главой над всем для Церкви. Прекрасная картина Господа Иисуса Христа. И на мгновение, если мы будем дальше разбирать этот текст, мы увидим, что все Священное Писание подтверждает высшую власть Иисуса Христа. Он суверенный владыка творения. Он всемогущий Бог бытия первой главы, который словом своим вызвал все из небытия. Потому что в Евангелии от Иоанна говорится, что все появилось через Него, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Также Он каждый момент, Он содержит всю Вселенную словом силы Своей, Колоссянам 1:17. И нет ни одной малейшей молекулы во Вселенной, которая существует без власти и без воли Иисуса Христа. Он владычествует над творением, Он владычествует над всеми событиями земной истории, Он управляет провидением, Он направляет все события к назначенному концу. Он Господь истории. И очень хорошо говорили, что история — это Его история. Нет случайных событий, нет случайностей, происшествий, рока, удачи или неудачи. Все это религиозные предрассудки, которые возникли на почве язычества. Есть лишь один суверенный владыка над небом и землей, и это Господь Иисус Христос. Он сотворил все, Он контролирует все, Он владеет всем, и Он владычествует над спасением. В вечности Господь Отец избрал некоторых людей, и Он передал их Своему Сыну. Сын пришел для того, чтобы положить душу свою за овец, и ни один из них не погибнет. Христос говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и из того, что Он дал мне, я ничего не потерял и ничего не потеряю». Иисус Христос говорит, «Не вы меня избрали, но я вас избрал и назначил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Иисус Христос также владычествует над судом. Всякий язык исповедует, всякое колено преклонится. Всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь, в славу Богу Отца. Вот Его суверенная власть. И никто не войдет в Его царствие, если только не преклонит колено перед этим великим и славным Царем. Все, кто станут великими в Его царстве, должны склониться перед Его владычеством. Все должны воздать Ему славу и честь. Все, кто будут служить Ему, должны смиренно подчиниться этому великому владыке, Господу Иисусу Христу. Если был когда-либо такой час в истории человечества, когда мы должны обрести здравое представление о величественном Христе, то это сейчас. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели Его суверенную власть. В вашей власти, в вашей жизни, в вашем служении должна воздаваться слава только высшей власти Иисусу Христу, Иисуса Христа. Вы должны постоянно указывать людям на Него, вы должны превозносить Его, возвеличивать Его. И как говорит Джон Пайпер, Бог призвал нас быть экспозиторами Слова, возвышающими славу Иисуса Христа, чтобы Ему принадлежала честь, Ему принадлежало первое место в нашем служении, во всех наших церквах, Его высшая власть. Во-вторых, мне хотелось бы, чтобы вы заметили Его безгрешную чистоту. Сначала, описав нам одежду Иисуса Христа, Иоанн обращает наш взор чуть выше, на Его голову. Это указывает на Его чистый характер и Его вечность. Взгляните на 14 стих. «Голова Его и волосы белы, как белая волна», то есть шерсть, как снег. Голова Иисуса Христа была абсолютно белой. Там не было ничего черного, ни одного черного волоса. Абсолютно белая, чистая голова. Это показывает Его абсолютную святость, и это показывает Его вечную божественность и Его бесконечную мудрость. Главным образом, на мой взгляд, здесь представлена Его святость. Это главный изумруд Его короны. Это Его абсолютная суверенность. Его святость обозначает, что он отделен от творения. Он отделен от всякого несовершенства. Он намного выше нас. Он высокий и превознесенный. Он великий, могущественный. Он бесконечно чист. Он не имеет никакого недостатка. Чист во всех путях своих, совершенен в своих путях, абсолютно совершен в своих путях и в слове своем. Он никогда не ошибается. Он никогда не допускает греха. У него нет никакого морального недостатка и никакого другого недостатка. Его личность святая, его слова святые, его суды святые. Библия говорит, что Иисус не знал никакого греха. Библия говорит, что Он был искушен во всем, подобно нам, но кроме греха. Библия говорит, что Он свят, непорочен, непогрешим, отделен от греха и грешников. Библия говорит, что Он не совершил никакого греха и не было лести в устах Его. Даже демоны восклицали: «Ты святый Израилев!» Он святой и праведный. Сходным образом, именно этого требует Господь Иисус Христос от Своей Церкви и от Своих пастырей, и от нашего служения. Он требует от нас абсолютной святости, по крайней мере, чтобы мы стремились к абсолютной святости. 1 Петра, 1 глава, 15 стих говорит: «Подобно святому, призвавшему вас, и сами будьте святы во всех поступках, потому что написано: будьте святы, потому что я свят». Вот чего желает Господь, и вот чего Он требует от каждого из нас. Мы слишком часто концентрируемся на программах, в то время как Он концентрируется на нашей чистоте. Роберт Мюррей Макчейн, великий шотландский проповедник XVIII века, он сказал: «Мои люди в моей церкви больше всего нуждаются ни в чем ином, кроме как в моей святости. Господь благословляет не великие таланты, а большое подобие Иисусу Христу. Святой служитель – это мощное оружие в руках Божьих». Конец цитаты. Дорогие друзья, именно к этому мы должны стремиться, потому что его голова, его волосы абсолютно святые, он абсолютно чистый, белый, он абсолютно свят. Он желает, чтобы и мы сами были отделены от всего нечистого, стремясь к святости и чистоте. Апостол Павел говорит: «Я изнуряю тело свое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться дисквалифицированным, недостойным». Я призываю каждого из нас стремиться к святости в нашей личной жизни, как никогда доселе. В-третьих, мне бы хотелось, чтобы увидели его проницательный взор. Говоря о его голове, Иоанн обращает наше внимание на его глаза. И при этом божественное видение становится страшным. «И очи его, как пламень огненный», в конце 14 стиха. Он говорит о том, что они сверкают в ночи. Это указывает на то, что Господь Иисус Христос видит абсолютно все. Его взгляд подобен рентгеновским лучам. Он видит не только нашу жизнь, но Он видит насквозь всю нашу жизнь. Его очи, как пламень огненный. В Откровении 2 главе, в 23 стихе говорится, что Он испытывает сердце и разум. Он видит каждую церковь. Он видит каждое служение. Он видит каждого верующего. И Он зрит в корень, Он зрит в сердце каждого человека. «Нет твари сокровенной от Него», сказано в послании к Евреям 4 главе, «но все обнажено и открыто пред очами Его». В Псалме 138, 12 стихе сказано, что даже тьма не скроет от Тебя. Он знает наш разум, Он знает наше сердце, Он знает наши мотивы. Он даже знает наши слова, прежде чем мы их скажем. Он читает нас, как открытую книгу. Иисус Христос видит все. Это и утешает, и обличает. Это утешает, что Он видит все. Все, что мы делаем ради имени Его, что производит в нас сила Святого Духа. церкви в Эфесе, он говорит: «Я знаю дела твои, и твой труд, и твое терпение, и что ты не можешь сносить нечестивых людей». Смирнской церкви он говорит: «Я знаю твою скорбь, я знаю твою бедность и то, что ты будешь страдать». Он говорит церкви в Пергаме: «Знаю, где ты живешь, там, где престол сатаны». Церкви Фиатирской он говорит: «Знаю дела твои, и любовь, и служение, и веру, и терпение, и что последние дела твои больше первых». Церкви Филадельфии он говорит: «Знаю твои дела, ты сохранил мое слово и не отверг моего имени». Это великое утешение, что Господь знает наше служение, и мы искренне хотим служить Ему и возвещать Его Царство. Если вы страдаете, если вы переносите какие-то трудности в вашем служении, мне хотелось бы, чтобы вы знали, что Господь Иисус Христос знает все. Он знает вашу верность Его Слову. Он знает все, с чем вы сталкиваетесь. Он знает об этих разделениях вашей церкви или о разделяющейся партии. Он знает о том старейшине церкви, пресвитере, который выступает против вас. Он знает то, чего не знают другие. И это очень утешает нас, когда другие люди нас не понимают, когда они ложно обвиняют нас. Мы знаем, что этот Иисус Христос знает истинную историю. Он знает наше служение, Он знает, видит наше сердце, видит истинное положение вещей. И когда другие люди восстают против нас, и когда мы страдаем несправедливо, мы находим большое утешение в том, что Иисус Христос, глава церкви, знает наше желание быть верными Ему. Но в то же самое время всеведение Господа обличает нас, не так ли? Сардийской церкви он говорит: «Знаю дела твои, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Иными словами, пока все остальные люди смотрели на внешность Сардийской церкви, Иисус говорит: «Я знаю подлинную историю твоей церкви, хотя ты кажешься живым, на самом деле ты мертв, и я знаю это, и я вижу подлинное положение вещей». Ладикийской церкви он говорит: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Это служит для нас серьезным обличением. Мы служим Господу, и Господь Иисус Христос видит. Его взор пронизывает наши сердца, наши мотивы. Он ищет святость, Он ищет чистоту, Он ищет от нас любовь и поклонение. И это и утешает, и обличает. И многие церкви хотят стать подобными миру для того, чтобы привлечь мир на свою сторону, однако они забывают, что Иисус Христос ищет святости, а не подобие миру или мирского поведения. Дальше мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на Его ноги. Иоанн, описав голову Иисуса Христа, обращает внимание на Его ноги. Он говорит, что ноги Его тоже горят огнем, подобно глазам. Ноги Его подобны металлу, нагретому в печи. В 15 стихе Он говорит: «И ноги Его подобны халкаливану, как раскаленные в печи». Это рисует нам праведный суд Иисуса Христа над всяким грехом. Возможно, не над каждым грехом, который в мире, но над грехом в церкви. Об этом говорится в 1 Петра 4:17. Время начаться суду с Дома Божия. Поскольку Иисус Христос абсолютно чист, Он не может выносить греха, особенно греха в церкви. Пуритане утверждали, что Господь больше беспокоится по поводу греха в церкви, чем по поводу греха в мире. Пуритане говорили: что вас больше беспокоило бы, если сорняки растут в саду вашего соседа или в вашем собственном саду? Конечно же, в вашем собственном саду. Точно так же и Господь больше всего беспокоится о чистоте и святости в своей собственной церкви. И здесь Он стоит, совершая праведный суд над своей церковью. В древние времена драгоценные металлы разогревали в печах, и они сверкали, сияли огнем. Цель этого заключалась в очищении, чтобы всякие нечистоты и примеси всплывали на поверхность, и оставался только чистый металл. Именно такая картина показана здесь. Иоанн видит, что Иисус Христос стоит крепко на своих ногах, совершая суд. Халкаливан, или медь, в Библии представляет суд. Огонь представляет суд. Здесь Иисус Христос председательствует на суде над своей церковью. Ефесской церкви он говорит: «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Пергамской церкви он говорит: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя держащиеся учения Валаама». Фиатирской церкви он говорит: «Но имею против тебя, что ты терпишь вот эту женщину Иезавель». Сардийской церкви он говорит: «Ты мертв». Лаодикийской церкви он говорит: «Ты не горяч, не холоден, ты тепл». Ни в коем случае не забывайте, что Иисус судит грех в своей церкви. Наше служение проверяется огнем, наша проповедь проверяется огнем, наша доктрина проверяется огнем, наши мотивы проверяются огнем. И в последний день все это будет открыто. В 1 Коринфянам 3 главе, 1 Коринфянам 3 глава 13 стих говорит: «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, и огонь испытает дело каждого». В тот день станет ясно, на чем мы строили, что мы строили, из чего мы строили свое служение: из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева соломы. Золото, серебро, драгоценные камни выдержат испытание огнем, а золото и серебро еще больше очистятся. А дерево, сено, солома сгорят, они будут поглощены огнем. И вот наш Господь стоит на ногах горящих огнем, обращается к своим церквам и предупреждает их о том, что придет день, когда их служения будут испытаны огнем. И тогда в последний день откроется тайное. Позвольте сказать следующее. Возможно, сейчас вы переносите несправедливые гонения за вашу преданность Слову Божьему. Возможно, вы сейчас живете в таких обстоятельствах, над которыми вы не имеете контроля. Люди, для которых вы проповедуете, отвергают ваше учение, отвергают ваше служение. Позвольте сказать, что заключительную оценку, окончательную оценку вашему служению даст Иисус Христос. Мы встанем перед этими ногами, у этих ног, горящих огнем. Джорджа Уитфилда очень часто несправедливо обвиняли, и этот прославленный благовестник часто говорил: «Последний день все расставит на свои места, последний день все покажет». И если вы оказались в трудной ситуации в вашем служении, то ободритесь, утешьтесь, потому что самое главное – это то, какую оценку даст вам окончательный суд Иисуса Христа. Если вы угождаете Ему, то неважно, кому еще вы не угодили. И если вы не угодили Ему, то неважно, кому вы угодили здесь. Угождайте главе церкви Иисусу Христу, и в последний день все станет явным. Джонатан Эдвардс был прекрасно с этим знаком. Джонатан Эдвардс, великий пастор из города Нортгемптон, штата Массачусетс, после 32 лет верного служения в одной и той же церкви. Этот великий лидер Первого Великого Пробуждения был изгнан из своей церкви голосованием 90% голосов. Я скажу вам, в чем дело. Джонатан Эдвардс требовал, чтобы, когда люди подходили к вечере Господней, они исповедовали Иисуса Христа и жили достойно призвания своего. Но для многих тех людей, для тех семей, у которых были семейные кланы в Нортхамптоне, посещавшие церковь, это было слишком много, и они поднялись против Джонатана Эдвардса. И они изгнали его с позиции пастора. 1 июля 1750 года Джонатан Эдвардс произнес свою прощальную проповедь на текст 1 Коринфянам 1, 14. Джонатан Эдвардс сказал: «Я призываю вас серьезным образом подумать о том великом дне, когда вы должны будете встретиться с самим судьей, непогрешимым, который будет испытывать и меня, и вас. Я должен буду дать отчет за мое служение, а вы должны будете дать отчет за ваше поведение по отношению ко мне». Эдвард сказал: «Наступит последний день, когда этот судья будет решать тяжбу между нами, и он вынесет свой вердикт. Мы вернемся, мы соберемся вместе, как церковная семья, как единое собрание, мы предстанем пред Господом, и Господь определит, кто был прав в этот последний день». Дорогие друзья, трудясь для Господа, иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда мы не знаем, что делать. Давайте помним, что сам Господь будет председательствовать на суде в последний день. И если мы верны, служа Ему, то даже если в этом мире к нам относятся плохо, и если нам придется сильно страдать в этот последний день, мы будем вознаграждены за верность Ему, и мы услышим от Него: «Хорошо, добрый и верный раб». И это позволит нашим сердцам радоваться в этот последний день, и эта радость перекроет все страдания и все печали, которые мы переживали здесь. В-пятых, мне хотелось бы, чтобы вы заметили Его суверенный голос. Это прекрасное видение переходит от зрения к слуху. Иоанн переходит от того, что он видит, к тому, что он слышит. В конце 15 стиха мы читаем: «И голос его, как шум вод многих». Апостол слышит голос Иисуса Христа, который обращается к нему, и это не простой голос. Иоанн слышит Иисуса Христа, и это подобно цунами, которое несется по поверхности океана и обрушивается на скалы. Голос Иисуса Христа подобен шуму вод многих. Он заглушает все остальные голоса. Никакой другой голос больше не слышно, кроме голоса Иисуса Христа. То, что говорит Иисус своим церквам, это первое слово и последнее слово. Что Иисус говорит, только это значимо. Все остальное не имеет значения. И когда Иисус Христос обращается к своей церкви, Он говорит Ефесской церкви: «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, иначе я сдвину светильник твой». Пергамской церкви Он говорит: «Покайся, а если не так, то приду к тебе». Фиатирской церкви Он говорит: «Я дал ей время покаяться, но она не покаялась». Сардийской церкви Он говорит: «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Ладикийской церкви: «Тот самый, кто говорит голосом, подобным шуму вот многих, он говорит: „Вот я советую тебе купить у меня золото огнем очищенное“». И дальше он говорит: „Будь ревностен и покайся“». Как голос Христа слышится в его церкви? В начале следующего стиха мы находим ответ. Этот голос Христа слышен через его слуг, которые проповедуют его слово этим церквам. Голос Христа слышен через проповедь его слова. В 16 стихе мы читаем: «Он держал в деснице свои 7 звезд». Христос говорит через духовных лидеров церкви, которые проповедуют его слово. Эти 7 звезд – это 7 пасторов-проповедников в 7 церквах. Откровение 1 глава 20 стих показывает, что это были ангелы семи церквей, и ангелос обозначает вестник. Были небесные вестники и были земные вестники. На мой взгляд, в 20 стихе речь идет о земных вестниках, то есть о людях, которые были назначены Богом как его вестники, то есть те люди, которые должны быть лидерами среди лидеров, которые должны главным образом проповедовать и учить, доносить Слово Божие до людей в этой поместной общине. Голос Иисуса Христа слышим через проповеди семи звезд, которые будут возвещать Его Слово в своих церквях. Они звезды, потому что они должны распространять свет в этом темном мире. Они звезды, потому что они должны получить свет от внешнего источника, от Слова Божьего, и они должны отразить его и послать его дальше в этом темном мире. И чем темнее мир, тем ярче светят звезды. И чем более трудными становятся дни в конце первого века, тем ярче будет сиять свет от этих семи звезд. Я бы сказал и нам с вами, дорогие братья, никогда не было такого времени в истории церкви и не было более великого часа для проповеди Слова Божьего и для возвещения славы Евангелия нашего Господа Иисуса Христа. Давайте не вешать голову, давайте не говорить, как все плохо. Чем темнее звезд, тем ярче звезды, чем темнее ночь, тем ярче звезды. В греховной тьме этого мира давайте распространять свет Слова Божьего. Эти семь звезд находятся в его руке. Именно он избрал их суверенно из мира. Он избрал их, чтобы они были его слугами, и он держит их в правой руке своей. Это особое безопасное место, где они защищены. Если они в правой руке Иисуса Христа, ничто не может повредить им, ничто не может коснуться их, если не пройдет через руку Иисуса Христа. Он укрепляет и защищает их своим провидением. Он ограждает нас от многих опасностей. Он сохраняет своих проповедников даже в самых тяжелых огненных испытаниях. Он позволяет своим слугам преодолевать самые трудные времена. Я многократно сталкивался с ситуациями огненных испытаний, когда невозможно было объяснить и невозможно было продолжить проповедовать, если бы только Иисус Христос не удержал меня в своей деснице и не поддержал меня, чтобы я продолжил служить. Я переносил такие братские собрания, где все старейшины были против меня. Тем не менее, я продолжал проповедовать. Я был на диаконских собраниях, когда большинство голосовали против меня. Тем не менее, я был поддерживаем десницей Христа, и Он помог мне продолжить проповедовать. Люди пытались захватить кафедру во время, когда я проповедовал. Прямо во время проповеди, тем не менее, Господь сохранял меня и позволил мне продолжать проповедовать. Я был на таких бизнес-встречах в церкви, где был организованный заговор, чтобы убрать меня со служения. Однако Христос и Его правая рука поддержала меня, и я смог продолжить проповедовать Слово Божье. Мы более безопасны в огне, когда мы находимся в Его деснице, чем если мы вне огня, но сами по себе. Он никогда не оставит и не забудет нас. Стопы праведника направляет Господь. И не Господь держит руку. Я был стар и состарился, и я не видел праведника оставленным и семя его просящим хлеба. Благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я буду пребывать в Доме Господнем вовеки. Какая великая привилегия, что нас держит Христос в Своей деснице, поддерживает нас, когда мы служим во имя Его. И я хотел бы вновь сказать, что ничто не коснется до нас, ничто не проникнет к нам, если только не пройдет контроль Его руки. Если Он допускает что-то нам, то Он делает это для Своей славы. В-шестых, мне хотелось бы, чтобы вы увидели Его суровое наказание.
Видение Христа продолжает развиваться в первой главе Откровения. В конце 16 стиха мы читаем. «И из уст его выходил обоюдоострый меч». Тот же самый род, из которого исходил звук, подобный шуму вод многих, держит обоюдоострый меч. Я думаю, что этот меч не Слово Божье, как сказано в Евреям 4:12, Слово Божье, острее меча обоюдоострого. Это слово уже было показано для нас выше, в 15 стихе. Это голос его, как шум вод многих. Здесь дается какая-то дополнительная характеристика. Из уст его выходит обоюдоострый меч. И это его наказание, которое он обращает против церкви, которая становится подобной миру и которая даже отступает от Иисуса Христа. Это большой меч, который носили воины во время баталий. Если грех проникает в церковь, то церковь становится как бы врагом Иисуса Христа. И вот этим острым мечом он хирургическим образом удаляет грех из своего тела, для того, чтобы его тело было исцелено и достигло здравия. Если он найдет грех, он должен вырезать этот грех из своего тела, и он будет пользоваться этим острым, обоюдоострым мечом. Христос вынимает этот меч из ножен для того, чтобы дисциплинировать свою церковь. И это не пустые угрозы. Ефесской церкви Христос говорил: «Я иду к тебе и уберу светильник твой, если только ты не покаешься». Пергаму он говорит: «Покайся, иначе я приду к тебе и буду воевать против тебя». Это не восхищение. Это нечто противоположное. Это надрез, хирургический надрез. Фиатирскую церковь он предупреждает, что он пошлет физические страдания церкви. «Я убью детей ее». Дальше плотской церкви в Сардисе Иисус Христос сказал своим громоподобным голосом: «Если ты не покаешься, то я приду как вор, и не узнаешь, в который час найду на тебя». Теплой церкви в Лаодикии Христос пообещал, что он выплюнет их. «Буквально изблюю тебя из уст моих». Все эти действия заключены в картине меча, выходящего из уст Иисуса Христа. Иисус Христос угрожает грешникам тем, что они утратят духовную силу, физическое здоровье, благословение в служении, Божье благоволение, и подобно жертвам войны могут потерять свою жизнь. А Христос не просто вращает саблей. Спердженн пишет по этому поводу: «Какой страшный обоюдоострый меч! Как он убивает самоправедность! Как он перерезает горло греху! Как он убивает похоть у ног Иисуса Христа! Как он подчиняет себе все в руке Сына Божьего!» Даже меч Гедеона не имел такой силы против амореев. Когда Господь Иисус Христос Духом Святым действует в нашей душе, то Он приносит смерть и жизнь, смерть греху и новую жизнь для праведности. И Спержен восклицает: «О, святой меч! О, дыхание Иисуса Христа! Войди в наши сердца и убей наши грехи!» Конец цитаты. Это острый меч Иисуса Христа, который выходит из его уст. Это очень серьезная картина. Спросите Ананию и Сапфиру, насколько серьезным бывает меч Иисуса Христа и насколько опасным бывает заигрывать с грехом в церкви. Далее. Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на его сияющее лицо. Это заключительный компонент этого славного видения. Сияющая слава Божья в лице Иисуса Христа. В конце 16 стиха мы читаем: «И лицо его, как солнце, сияющая в силе своей. Когда Иоанн смотрит на Иисуса Христа, он видит, что его солнце сияет, его лицо сияет ярче солнца. Он не может смотреть на него. Никакое обычное существо, никакое творение не может смотреть на Христа напрямую и остаться живым. В этом как раз воплощена слава Иисуса Христа. Это ярко являет и суммирует все то, что было написано в предыдущих стихах. Это солнце, которое сияет, ослепляет, показывает славу Иисуса Христа, присущую Ему. Это сияние всех Его божественных атрибутов, это Его святой божественный характер, это Его удивительная суверенность, Его всеведение, Его праведность. Все это сияет, Его слава открывается, подобно сиянию солнца. И Иоанн не может терпеть этого удивительного видения Иисуса Христа. Он теряет дар речи от этого видения. И мы читаем в 17 стихе. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Это означает, что Иоанн потерял сознание. Он упал прямо там, свалился у ног Христа. Он упал подкошенный, как будто косой. Это видение Иисуса Христа было настолько мощным, что он не мог выдержать его и остаться на своих ногах. Он просто потерял сознание, он отключился. Спержен говорил, лучше быть мертвым у ног Иисуса Христа, чем живым в любом другом месте. Это видение поражает сознание, заставляет нас просто в восхищении замереть. И Христос положил на него свою десницу, ту же самую десницу, которой он держит 7 звезд. И он почувствовал его святую руку на себе. И, по-видимому, в этот момент он испугался. Накажет ли он меня? Будет ли он меня дисциплинировать, наказывать? Однако Иисус говорит ему, не бойся. Он ободряет его. Он утешает его. Он говорит, я первый и последний. Иными словами, все исходит от меня. И все возвращается ко мне. Именно Он создал все. И Он цель всего. И Он говорит, я живой. И был мертв. И Он был единственным учеником у креста Христова. И Он видел, как Иисус умер на Голгофском кресте. И Он был там. И Он слышал, как Иисус говорит, «Се, Сын Твой». Вот матерь твоя. Когда пастыря поразили, овцы рассеялись, другие ученики разбежались. Однако Иоанн остался верным, он был один из немногих у креста Голгофского. И вот теперь Христос говорит ему, я был мертв и ожил. Иоанн побежал в эту пустую могилу. Иоанн увидел воскресшего Христа в Сионской горнице. И теперь Иисус возвещает, что Он жив вовеки. «Я держу ключи ада и смерти», — говорит Он. Иными словами, никто не войдет в могилу без Его ключей, и никто не покинет могилу без Его ключей. Это сияющее видение прославленного Иисуса Христа обязательно должно быть восстановлено в наших церквах. Мы слишком сильно перешли на горизонтальный уровень, и мы забыли о вертикальном уровне в нашем поклонении, в нашей проповеди, в нашем стремлении к Нему. Мы слишком легко и фамильярно относимся к Иисусу Христу. Мы слишком легко ведем церковное служение. Мы слишком легкомысленны и беспечны с этим воскресшим Христом. Нам нужно влить это вдохновляющее видение Иисуса Христа подобно внутривенной системе. Мы должны запечатлеть это в наших сердцах лучше всякой татуировки. Мы должны принять серьезное решение в нашем служении. Какой будет наша церковь, горизонтальной или вертикальной? Будем ли мы стремиться показаться современными и гнаться за последней модой в церковном служении, или же мы будем стремиться угодить Христу. Мы должны вернуть благоговение и страх в церковь. Мы должны вернуть величие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы должны вновь увидеть, что Он суверенный Господь над всем. Он имеет власть изменять обстоятельства, Он имеет власть над врагами, Он имеет власть обращать своих врагов в своих друзей. Он имеет власть превращать гнев в похвалу. Он имеет власть открывать духовно слепые глаза и открывать духовно неслышащие уши. Он имеет власть взращивать новое поколение проповедников Писания. Он имеет власть совершить новую реформацию, новое пробуждение. Он имеет власть возвеличить свое имя на земле еще и еще раз. Давайте пойдем у его ног, как мертвые. Давайте смотреть на славу воскресшего Иисуса Христа. Давайте пойдем перед ним в наших сердцах и душах. И давайте воздадим ему славу, которая ему по праву принадлежит. Давайте изумляться его величию. Давайте восхищаться его славой. Давайте умиляться ему, ибо только он владыка и глава церкви, в которой мы служим. Да благословит нас сегодня Господь этим славным видением Иисуса Христа. Давайте помолимся. Небесный Отец, я молю, чтобы Ты открыл наши очи и чтобы Ты устремил наши глаза к Иисусу Христу, чтобы мы отложили все ненужное и легкомысленное, и чтобы мы увидели бесконечную святость Иисуса Христа, Его абсолютную суверенность, Его проникающую в глубину нашего сердца всеведение, Его горящую праведность, чтобы мы услышали гром Его голоса, чтобы мы, подобно тем семи звездам, которые Ты держишь в своей руке, мы являли свет Слова Божьего, как никогда доселе в нашем служении, чтобы мы посвятили себя проповеди и преподаванию Божьего Слова, любви к Твоему народу, так, как никогда доселе. Я прошу, чтобы из этой церкви, из всех здесь присутствующих, Ты поднял новое поколение проповедников Слова Божьего, которые держатся Библии смело, которые боятся Тебя, бегут от греха в жизни, и которые будут смелыми в руководстве церковью в этот час. Господи, я молю, чтобы лицо Твое, которое сияет ярче солнца, которое сияет на нас, чтобы оно сияло на нас и сегодня, и чтобы в нашем собственном сердце и в нашей душе мы были поражены величию и славе и трансцендентности Господа Иисуса Христа. Возложи на нас руку Твою, как когда Ты положил ее на Иоанна на острове Патмос. Скажи нам слова ободрения. Господи, мы нуждаемся в том, чтобы Ты поднял нас с колен, чтобы Ты укрепил нас, чтобы Ты поддержал нас Твоей благодатью. Продолжай говорить к нашим сердцам и скажи нам вновь, что Ты первый и последний, чтобы наши сердца укрепились, размышляя над величием Твоего Сына Иисуса Христа. Отче, пусть это видение доминирует в нашей жизни. Помоги, чтобы оно запечатлелось в глубине нашего сердца навеки, и чтобы мы служили Тебе, как люди, покорившиеся удивительной славе Твоей. Молим об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.